Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в студии Михаил Стальнухин.
Добрый день.
Здравствуйте.
Улыбайся, потому что Виктор, когда начинает здороваться, он головой кивает так, как будто вы сидите прямо перед ним.
Выборы прошли, куча комментариев, выводов, кто-то пытается молнии метать, кто-то рад чему-то, какие-то выводы делают. Все равно, что бы ни случилось в эти выборы, только время покажется, нет?
Да, время уже все показало, все, что можно.
Да.
Ну, во-первых, с вашего позволения хочу сказать большое сердечное спасибо тем, кто меня поддержал, во-первых. А во-вторых, спасибо всем, кто вообще пришел на выборы, кто не счел прогулку на избирательный участок какой-то такой безнадежной потерей. Это тот час, без которого потом будет никак не прожить. Спасибо вам, люди, за то, что вы исполнили.
В любом случае, Эстония, общество, по крайней мере, поняла, с чем мы живем и как мы живем.
Эстония... Нет.
Нет?
Я категорически не согласен. На этих выборах мы увидели результат дрессировки. Вот я вам хочу рассказать. Я когда-то читал знаменитую династию дрессировщиков в московском цирке. Филатовы, кажется, их фамилия. Могу ошибиться, но по медведям специалисты, да? Вот, и в этой книге... Я в детстве запомнил, что вот они дрессируют любовью, то есть они своих медведей приучают ко всем фокусам, там, ну, езда на велосипеде, танцы и так далее. Они вот как-то так морковкой, добрым словом и так далее. А в старорежимные времена, при царях-то, значит, методика была такая. Вот медведь ставится на здоровенную сковороду, под ней разводится огонь и начинает играть гармошка, как правило, Комаринского. Вот. И медведь, понимая, что припекает, он сначала становится на задние лапы, чтобы хотя бы передние освободить, а потом начинает переступать с места на место. Вот. И эта процедура повторяется до тех пор, пока даже на любой другой поверхности, на опилках, например, на арене, медведь при звуках Комаринского не начнет переваливаться, изображая танец. Ну, сразу понятно.
Да? Доводит до рефлекса.
Детям радость, всем приятно. Вот, никто не знает, что для этого надо было медведя там сколько-то месяцев поджаривать. Вот, по-моему, Эстония показала чудеса дрессировки, все замечательно. И если посмотреть со стороны и не вникать в суть, то это выглядит так, как всенародное общее одобрение той политики, которая велась на протяжении последних, ну, как минимум, двух. Вот, со всей инфляцией, со всеми банкротствами, закрытиями предприятий, растущей безработицей, сумятицей в образовании, о которой, я напомню, это теперь уже не я говорю, это вам говорят 3000 ученых Эстонии, которые незадолго до выборов потребовали денег для того, чтобы эту сумятицу прекратить. А на самом деле, посмотрите, как стабильно. Партия, которая возглавляла правительство несколько лет, получила мандат на продолжение своей деятельности. Все в полном порядке. То есть я заговорил про старорежимные времена, про медведей, да? У меня живой пример перед глазами. Это буквально там, я не знаю, ну, уже в этом веке. Многие знают, что у меня была собака замечательная, немецкая овчарка. Вот, и я с ней... каждую субботу ходил на площадку около железнодорожного моста. У нас там собирались собачники, там проводились занятия, все такое. И приходил один пограничник со своей собакой. Фишка была в том, что эта собака, она понимала команды и выполняла их. Ну, средний человек с такой скоростью не понял бы, что ему говорят, что ему командуют и что надо. В общем, он, этот пограничник, был со своей собакой чемпионом Европы в своем классе. Вот. И как-то я с одним своим товарищем подошли к нему и спросили, а не может ли он нашими собаками молодыми заняться, что, ну, глядя на такое, естественно, возникает желание, чтобы твоя собака была такой же дрессированной. Да, согласился, назначил цену. Вот, мы заплатили за месяц вперед, пришли. А дальше так. Вот, кто не знает, как воспитывается вот такая вот пограничная, как это, ну, послушаемость, все такое. Собаке отдается команда, она ее не выполняет или выполняет не так, как надо, или недостаточно быстро. Дрессировщик берет за ошейник одной рукой, ну и поскольку мужик он сильный, он просто поднимает эту собаку себе на спину. То есть он стоит в позе человека, который держит на спине мешок. Только там висит собака, и ошейник ее душит. И когда он понимает, что сейчас она уснет у тебя просто тупо, он ее отпускает, и она напуганная. Ей страшно, она не понимает. И вот этот процесс продолжается какое-то время. Вот то же самое сделали с эстонским народом. Его приучили к тому, что это единственно правильный способ так с ним обращаться. Его приучили к тому, что электронное голосование – это единственный правильный способ. Ну, господи, ну кому нужно тратить этот час времени, чтобы сходить и проголосовать бюллетенем? Давайте электронным способом. И все. И можно делать с ним все, что угодно. Потому что результат на выборах вполне предсказуем. В общем, я в последний раз играл с наперсточниками. Я в 90-е годы никогда не подходил к их столику. Вы помните, вот эти вот на вокзалах обычно, конечно, коробки разложены. Стоят крепкие парни в шароварах Adidas, каких-нибудь кроссовках, кожаных куртках. И приглашают народ поиграть там по приемлемой ставке. И наперсточки, и шарик. Я тогда еще даже не знаю технологии, как это работает, как так получается, что он всегда выигрывает. Вот, ну, понимал, что это жульничество, и к ним лучше не подходить. А люди подходят, люди это делают. Я больше в наперстки играть не буду с нашей системой выборов.
Михаил, вы сейчас говорите?
Я сейчас говорю о том, что я ухожу на дембель, и это были последние мои выборы совершенно точно и в Риге Когу, и прочие высшие органы. Так что, ну, очень-очень-очень трудно объяснить, почему в одной и той же местности у тебя по бюллетеням поддержка 20%, грубо говоря, а по электронным 8%. Так не бывает, господа товарищи, так не бывает. Вот, но спорить не буду.
Но вы являетесь до сих пор членом Нарвского городского собрания. Люди за вас проголосовали. Вы несете ответственность в какой-то степени. Ну, всегда несли. А с этим что?
Я думаю, что здесь еще не все потеряно. И все-таки что-то в городе наладить можно. Есть вещи, которые мы уже исправить не можем. Как любит одна дама говорить. Ну, грубо говоря, фарш прокручен. Его уже назад через мясорубку не прогонят. Вот. Но есть наша каждодневная жизнь. И здесь очень много всяких мелких неприятностей, которые власть доставляет жителям города, хотя должно было бы быть наоборот. Не в том смысле, чтобы жители города доставляли неприятности, а в том смысле, что их вообще не должно. Вот. И в этом плане, естественно, из городского собрания не уйду. Я там буду. И по мере сил буду способствовать, чтобы мы могли вернуться хотя бы экономически и социально в ту нормальную жизнь, которая была у нас, начиная с середины нулевых. А были такие годы. Достаточно удачно.
Какие вопросы вы считаете сейчас наиболее самые насущные, необходимо решать в Нарве?
Есть ряд предприятий, которые находятся в красной зоне. Я очень переживаю за Нарвовеси, поскольку из всех чудес цивилизации главным является водопровод и канализация. То есть все остальное – это ерунда по сравнению с этим. И если, не дай бог, у нас возникнут с предприятием Нарвовеси какие-то глобальные проблемы, это просто полный коллапс для всего города. Такое допустить нельзя ни в коем случае. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается городского бюджета. Вот я был 6 лет в Риге Когу председателем комиссии по контролю за исполнением бюджета, и нечто аналогичное хотел бы видеть в Нарве, когда не так, что бюджет приняли, ну, в ноябре, в декабре, неважно, приняли, а потом вспоминают о том, что туда были заложены какие-то ремонты, инвестиции и все прочее, где-нибудь уже на подходе к лету, когда госпоставку надо проводить, а времени на это уже фактически не остается. Вот. И в результате получается, что разметку на дороге наносим в сентябре, в октябре, потом она уходит под снег, под снегом с ней что-то происходит, ее опять надо приводить в порядок, и получается так, что круглый год мы ездим фактически без разметки. Это я один такой мелкий не самый, далеко не самый существенный момент привел, но хозяйственных проблем, которые в городе, решения, которые в городе зависят только от планомерной работы, их довольно много.
Я хочу напомнить, что вот уже 2 года подряд бюджет города Нарва исполняется на 30% от запланированного. Сейчас пошел 3-й год.
Но это в рамках, это та в рамках часть бюджета, инвестиций, которая касается инвестиций, да, и ремонта всевозможного, все там. И третье, что меня очень сильно напрягает, я помню, каким у нас был 2009 год, какие меры предпринимало правительство для того, чтобы, ну, тогда был такой же экономический спад был, как вот в 4-м квартале прошлого года. То есть цифры там, с учетом инфляции, если взять, то это одно и то же. Вот, и тогда то же самое правительство, возглавляемое реформистами, ну, не то же самое, а в том смысле, что реформисты, они начали давить местное самоуправление. И это уже испытанный рецепт. Так, лапки оторвали, ползет 2 лапки, да? Ну, давай еще 2 лапки, Петька, оторвем. О, не ползет. Вот в этих лапках у нее уши. Она не слышит команды. То есть уже отработана эта методика, что можно сделать с местными самоуправлениями, чтобы не довести их до смерти, но чтобы как-то выжили. Я боюсь, что в этом году начнет повторяться та же история. С некоторым опозданием, потому что пока правительство там, пока туда-сё, но начнет.
Я хочу также напомнить коалиционных переговоров, которые сейчас уже начались в Таллине. Основным вопросом обсуждается это сокращение госбюджета, расходов госбюджета на 1 миллиард евро. Об этом вообще речь даже не шла в предвыборное время. Все обещали, наоборот, увеличить расходы. А сейчас вот первым вопросом коалиционных переговоров это сокращение госбюджета на 1 миллиард евро.
И это вполне понятное движение. То есть производство уронили полностью, занятость падает, налоговые поступления растут. Но они растут, росли во всяком случае, вот когда я последний раз в январе смотрел данные, они росли за счет инфляции. То есть если масло стало стоить 2,50, вот большая пачка, значит, а раньше стоило на евро дешевле, значит, вот разница вот этот евро, тот налог, который он включает, вот на эту разницу увеличивается и бюджет. Так что то же самое повторится, что было в 2009 году, но с одной еще негативной деталью. Эстония занимает 1-е место в мире по военной помощи Украине, если мы пересчитаем, это наш ВВП. То есть отдай жену дяде, а сам иди, сами знаете куда, так это называется. Совершенно незаметно прошлое правительство нарастило долги государства, а это значит, ну, кто платил когда-нибудь кредиты, знают, что есть основное тело кредита, которое надо выплачивать, и есть интерес. А сейчас такие банковские ставки, настолько дорого становится обслуживать любого сорта кредиты, в том числе и государств. Вот, уже началась торговля государственными ценными бумагами. То есть когда-то выручали страны, там Италию, Грецию, покупали. Ну ладно, возьмем, там вся Европа договаривалась, кто какой процент их бумаг возьмет для того, чтобы выручить их в тяжелой ситуации и так далее. Сейчас их уже начали продавать, ими начали уже торговать. То есть это показывает на просто какое-то невероятное кризисное, просто слов нет,
положение.
Поэтому перед глазами сразу возникает картина, например, тех же самых французов, которые сейчас устроили в Париже и в некоторых других городах самую настоящую бойню из-за того, что им пенсионный возраст поднимают. Аналогичные процессы проходят в Германии, в Италии. Смотреть на это весьма познавательно. Для меня, в первую очередь, потому, ну, для меня, как для человека не чуждого художественной литературы, весь сюжет начинается за несколько лет до этого. А вы видите вот эту вот точку, когда уже сошлись какие-то силы и дерутся, и у вас нет ни малейшего желания сделать хоть какой-нибудь анализ того, а почему так получилось. А это значит, что эти явления будут повторяться, если нам удастся выйти.
Мне кажется, идея сформировать в городском собрании Нарвы комиссию за контролем бюджетных расходов — это хорошая идея.
Не знаю, мои коллеги По фракции, например, считают, что этим должна заниматься бюджетная комиссия. Будет ли она это делать и способна ли она это делать? Ну,
раньше бюджетную комиссию, напомните мне, ревизионная комиссия всегда возглавлялась оппозиционным членом.
Да.
А сейчас?
Сейчас, насколько я помню, там вообще нет председателя. Ну, могу и ошибаться в чем-то, но пока она без председателя. Хотя это единственная комиссия местного самоуправления, которая оговорена в законе, который...
О местном самоуправлении.
Да, определяет все условия работы местного самоуправления. То есть ревизионная комиссия должна быть. Ну и при этом по хорошей традиции, которой я в свое время придерживался, ее председателем должен быть представитель оппозиции, чтобы не было взаимного вылизывания, а была четкая, прагматичная и объективная критика.
Ну что ж, Михаил, мы рады, что вы не опускаете руки.
Да, господи. Когда мы с вами только начинали в этой студии, я неоднократно говорил, для меня эти выборы — это своеобразное социологическое исследование. Значит, и вот что мы видим. Если из 19 тысяч жителей Нарвы, я пока говорю не про все Идавирума, там картина еще хлеще получится, но поучаствовали в выборах, нашли в себе душевные силы поучаствовать, 9400, по-моему, да?
9377.
То есть меньше 50%, причем сильно. Да. Ну, не чуть-чуть, там 44% получается. Значит, все у нас нормально, все у нас хорошо. И страна может смело идти прежним курсом. И, ну, любого оптимиста это не может не радовать. Значит, молодец, Кая Калас, хорошо поработала. Вон, как ее поддержали, во-первых, фанатичные сторонники и все те, кто не пришел на выборы, кому не нравится, но своей неявкой на выборы они поддержали, вы не поверите, нашу Каю Калас. Молодцы, все молодцы. Так что выборы прошли, и, как сказано одним итальянским режиссером, ну, это заглавие его фильма, следствие закончено, забудьте. Все.
Спасибо большое, будем с вами дальше общаться.
Я надеюсь, мне всегда есть что сказать.
Спасибо большое. Всего хорошего.
До свидания.